Доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели. По эту сторону динамиков находятся Вирджил
и Демаус.
И вы внемлите 17-му выпуску подкаста oldgames.ru. Как мы и обещали, сегодня пойдет речь об одной популярной онлайн-игре. В нем нет ни эльфов, ни роботов, ни космических кораблей.
Несмотря на изначально сомнительный концепт, эта игра популярна уже четвертый год. По ней проводятся турниры, она популярна у киберспортсменов, ее портировали на Xbox 360. И много ли вы знаете игр, реклама которых крутится по метровым каналам? А то, что в одном российском фастфуде подают танкбургеры?
Да, помимо танкбургеров, весьма распространенных торговых точках так некрасивой одежды твое, продаются официальные футболки с символикой этой игры. Также клон, который делает в том числе Obsidian, известный своими ролевыми играми. Но не будем ходить вокруг да около. Этот выпуск мы посвящаем игре World of Tanks, которую стоит считать ответственной за взрыв популяции танковедов и танководов во всем мире.
Но не все так просто. Симулятором игру не назовешь, управление не сильно отличается от аркадных танковых игр. Некоторые моменты, такие как засвет, это возможность легких танков в игре полить врагов для своей команды, артиллерия, работающая в топ-даун режиме, сами карты небольшого размера для масштабных танковых сражений.
Также, наверное, стоит вспомнить премиальные золотые снаряды, купив которые любой,
это сейчас модно, да,
желающий может повернуть ход сражения в свою сторону, потому что баланс игры строится на том, что есть легкие, средние, тяжелые танки, есть уничтожители танков, у них орудия разных калибров. То есть легкий танк, понятно, что подбить может каждый, а вот тяжелый уже сделал это сложнее. Надо подходить к нему сзади, да, искать вот эту вот более тонкую сторону брони, а вот золотыми снарядами можно палить прямо так, в лоб.
Ну, понятно, сильно упростили и сделали из такой игры про войну, сделали что-то такое аркадное.
Я бы не сказал, что игра совсем аркадная, она просто очень юзер-френдли, скажем так. Прощена для... Ну, не факт, кстати,
ну, для детей.
Что она была изначально симулятором.
Нет, я имею в виду, что она не изначально была, а что, в принципе, саму идею битвы между танками, да, превратили в такую достаточно...
Ну, в шутер, по сути.
В шутер, да.
Да, но сегодня мы будем говорить, да, не столько о ней, а о том, чем могут себя занять те, кто, скажем, перерос в World of Tanks, или кому хочется свежего танкового экспириенса, ну или просто въедливым любителем компьютерных игр. Сегодня у нас будет разговор о танковых симуляторах, играх, которые не обладают столь внушительным парком техники, как World of Tanks, а посвящены вот такие игры обычно нескольким машинам, имеют иногда стратегическую часть и никак не рассчитаны на массовую аудиторию контактов и фейсбуков.
Да, но на самом деле сам жанр действительно очень старый.
Да, вот я думаю, что когда начнут вспоминать танковые игры, наверное, самой первой игрой, которая приходит на ум, это Battlezone. Это игра, изначально появившаяся на аркадных автоматах, ставшая известной, потому что там была векторная трехмерная графика.
Где-то начало 80-х, насколько я помню. 81-й, наверное.
Ну да, это где-то 80-й год, то есть эта игра, там надо было, грубо говоря, сидеть в танке, да? Он не мог никуда ездить, там надо было просто крутиться. И стрелять другие танки, трехмерный каркас, весьма примитивный, который к тебе подъезжали. Конечно, это было очень просто.
Зато трехмерный.
Да. Тогда, кстати, были популярны вот векторные такие 3D-игры.
Угу.
Не только вот эти.
Тогда они только появились, поэтому было что-то такое интересное, новое.
Я, может, ошибаюсь, но, кажется, читал, что Battlezone, ну, вот американская армия использовала для тренировки своих танкистов.
Именно вот эту вот первую, да?
Ну да, вот ту, конечно. Да, но несмотря на то, что такая старая игра есть, она является далеко не первой.
Да, тема сражений танковых всегда была интересна разработчикам и игрокам, поэтому вот одна из самых первых игр, то есть, насколько я понимаю, вообще первую компьютерную игру, можно сказать, это Space War появилась в 71-м, по-моему, да? Вот, а уже в 75-м появилась первая игра про танковые сражения. Ну, сделаем поправку, да, что речь идет о видеоиграх, уже реальных автоматах, компьютерах. Фактически первые игры появились в 71-72 году, где-то так.
Ну да, как
их
раз.
Их было очень мало.
Вышел этот Pong, вот... ну, для телевизора, да?
Mm-hmm, да, вот эта вот игра про танки называлась Panther.
Угу, ну, это...
И она была достаточно продвинутая. Ну, давай расскажи.
Эта игра, она появилась еще до появления персональных компьютеров. Персоналок в настоящем понимании не было. Первый персональный компьютер появился, мне кажется, это был Apple, да?
Apple, да.
В 77-м или 78-м. То есть, эта игра, она была написана на мейнфрейме, а именно на системе Plato. То есть, был один такой большой компьютер, назывался мейнфреймом, и к нему подключались через терминалы другие люди. Могли на нем работать одновременно. Вот. Система известна тем, что там были созданы многие, так скажем, инновационные идеи появились. Ну, например, аналоги современных форумов появились именно там. В том числе появились игры.
Да, и в том числе мультиплеерные, да?
В том числе, конечно, мультиплеерные. Мультиплеер — это основная, скажем так, особенность этой игры, которая роднит ее с World of Tanks. А количество игроков причем не ограничено. В лучшие годы в нее играло по 50 человек за раз. То есть это была командная игра. То есть она была тоже трехмерная. Естественно, графика там была примитивной. Даже может быть хуже, чем в Battles. Все это буйство было играбельно на компьютере, вернее на терминале, процессором скоростью в 10 тысяч операций в секунду. То есть вот для справки, самый первый персональный IBM совместимый компьютер, который так назывался IBM PC, оснащался процессором Intel 8088, умевший делать 330 тысяч операций в секунду. То есть да, 10 тысяч и 330. Разница большая. То есть и вот тогда уже люди могли играть по сети в эту игру. Мне кажется, это было здорово. Да, ну в игре еще был чат, можно было заправлять свой танк, можно было откладывать мины. То есть игра для своего времени, она появилась, да, за 2 года до выхода «Звездных войн», она была поражающее воображение.
Да, странно, что мало кто помнит.
Ну потому что я понимаю, что вот это плато, оно стояло в одном каком-то институте, за его пределы, мне кажется, не выходило. Может быть, дело как раз в этом. Да, но перейдем к более новым образцам жанра. Вот всплеск интереса к танковой тематике произошел где-то в конце 80-х, видимо, потому что стал, ну, таким логическим шагом, переходом после освоения авиационной тематики. Я вот помню, смотрел как-то давно какие-то хит-парады, да, вот этих игр в журналах. И вот там, вот в то время как раз, там первые места получали, как ни странно, авиасимуляторы, типа F-15 и тому подобное. То есть они тогда были очень популярны. И вот следующим шагом стало как раз освоение танковой тематики.
Трехмерные движки стали, ну, такие уже достаточно впечатляющие, не просто там какие-то wireframe решеточки, да, а уже могли что-то симпатичное представить. Поэтому, соответственно, даже, наверное, танковые было сделать движок попроще. Ну или примерно то же самое.
Ну ты знаешь, с одной стороны попроще, а с другой стороны вот у тебя самолет перемещается в трех измерениях, а с другой стороны...
Ну там еще какую-то аэродинамику нужно... У нас была передача.
Да, если вам интересно, посмотрите, послушайте. Кстати, да, с нами принимал участие пилот в записи. Да, с другой стороны, хочу сказать, что в танке, во-первых, нужно делать искусственный интеллект, потому что в танке, как ты знаешь, человек ездит не один, там находится, кажется, от 3 человек до где-то до 6, что ли, или до 7, ну, чаще всего.
Ну, я думаю, что в военном самолете тоже не один человек рулит и стреляет, реально.
Ну почему, если истребитель или штурмовик, почему там сидит один пилот? Есть, конечно, самолеты, где не один, но если мы говорим не о самолетах, типа Второй мировой, где там пилот сидит и сзади еще.
Ну да.
Не, на гашетке, чтобы кто-то другой. Как в Индиане Джонсе.
Пушкой крутить. Или они не крутят.
Да, но вот, тем не менее, вот в период с 88 по где-то 93 год вышло очень много танковых игр. То есть, если перечислять, то, смотрите, есть Abrams Battle Tank, Steel Thunder, Стальной Гром, Team Yankee, Pacific Islands, D-Day, Sands of Fire, Sherman M4.
Да, но большинство из них, наверное, сейчас уже мало кто помнит.
Ну да, но у вас есть шанс, собственно, вспомнить. В основном все эти игры были посвящены современной на тот момент танковой технике, то есть это американский танк М1А1 Абрамс, который тогда стоял на вооружении Соединенных Штатов, собственно, он и сейчас состоит. Вот. Но если брать самую, наверное, известную игру этого периода, как раз Абрамс Бэтл Танк, скажем так, симулятором таким эту игру не назовешь, но дело не в том, что она не является реалистичной, не пытается что-то имитировать, просто тех времен утекло очень много воды. Что в нем есть? Отдельно есть, значит, 3 позиции у командира, стрелка и водителя, то есть можно управлять танком, пользуясь командиром, либо отдельно вот этими стрелком и водителем. То есть есть несколько типов снарядов, есть, мне, кстати, понравился режим ночного видения, прикольно
сделан. Ты про какую игру говоришь-то?
Abrams Battle Tank. 88-го года.
Всё, понял. Ну да, это Dynamics сделала, да, которая прославилась там всякими симуляторами. Но она достаточно аркадная все-таки игра. Танк, например, там перемещается...
Слишком резво.
Да, очень резво и без каких-то физических там эффектов.
Ну да, вот одна, кстати, одна особенность вот этих старых игр, то, что несмотря на то, что они были трехмерными, чаще всего там был плоский ландшафт. То есть, если у тебя вот в облаках, да, ничего не ожидаешь там увидеть, у тебя все внизу находится, то здесь как бы, ну, элементы ландшафта, они должны использоваться для тактики и так далее. А тут, получается, у тебя там с одной стороны горы, с другой горы, и все. Ничего тебя не разделяет между тобой и твоим противником.
Абрамс Бэтлтанки, там иногда надо было как бы, ну, в какую-нибудь горку въезжать или наоборот с горки съезжать, под наклоном ты мог, то есть там все-таки достаточно трехмерно все, не так, что просто.
Да, но этого было очень мало, это была как особенная фишка. То есть еще что интересно, кстати, насчет этой игры, то, что там была динамическая кампания, нелинейная. То есть если ты выигрывал миссию, ты переходил, скажем так, к нападению, если ты там проигрывал, переходил там к миссию на обороне. Вот, такая штука. Там еще интересно то, что твой командир проявлял какие-то эмоции между миссиями.
Да, там доставки такие были.
Да, говорил, хороший ты или плохой танкист. Ну, конечно, да, эта игра не особо реалистична, хотя бы с той точки зрения, что у тебя тут один танк под управлением, и ты должен им сбивать все, просто таким терминатором быть. И десятки танков вражеских, БТРов, и вертолеты, и так далее. Но, тем не менее, несмотря на вот эти условности, я хочу сказать, что игра очень классная, и среди... Вот всего, наверное, что вот вышло в период вот эти вот изначальные 5 лет, и, наверное, она самая интересная. Хотя там есть определенный дисбаланс, когда ты начинаешь игру, и на тебя уже там едут враги. Это, конечно, не очень здорово. Интересно то, что там были еще игры с примесью стратегий, где можно брать на себя роль не только солдата, но и командира. То есть руководить действиями нескольких машин из одного танка, ну или из ставки. То есть когда ты просто отдаешь приказы, смотря на карту. В каких-то играх можно командовать авиацией, проводить удары и разведку, и артиллерией тоже. Вот, например, М1, вот, опять же, название абсолютно идентичное. Танк ZM1A1 Abrams Battle Tank Simulation.
Ну да, все посвящены вот там одному и тому же.
Начинаешь прямо игру с карты, потом классно сделано, что ты там можешь зум делать. То есть сначала у тебя зум идет по плоской карте, а потом он у тебя как переходит, как на вид со спутника, и медленно приближается к твоему танку. Там можно было, собственно, указывать своей техники, что делать, и они так и делали. То есть, ну, ехали куда ты им скажешь, вступали в перестрелку. То есть, довольно было здорово сделано, интересно, но игра довольно затяжная, скажем так. Одно из заданий было, типа, удерживать мост на протяжении 30 минут.
Ого.
Да, то есть, это мы говорим про игру. То есть, это, конечно, реалистично может быть, но, скажем так, сидеть стойко на стуле, что-то ждать.
Нет, там нужно в основном ждать или это какой-то экшен?
Не, ну, там экшен, конечно, есть, но... Я, честно говоря, не помню, ограниченный там.
Можно заснуть, а потом окажется, что на тебя напали.
Да, потом окажется, спишь в горящем танке. Вот, кстати, еще была одна из игр, которую я посмотрел, которая мне запомнилась, называется Team Yankee. Кстати, там под контролем игрока сразу 4 танка. Кстати, интересно, что эта игра основана на художественной литературе, спекулятивной новелле о конфликте между Советами Америки на территории Западной Германии. Кстати, вот большинство игр вот этих вот посвящено именно конфликту между Востоком и Западом, СССР и блоком НАТО. Ну, такие в то время были взгляды, то есть, скажем так, занавес еще не поднялся. То есть, когда напряженность холодной войны смягчилась ветром перемен перестройки, но подобные сюжеты все еще были на слуху. И к тому же, ну, если воевать не Советами, то с кем? Кто делает еще в мире боевую технику?
Многие игры старались реконструировать там какие-то реальные битвы, ну, так сказать, там Второй мировой войны и так далее.
World of Tanks как раз в основном посвящен танкам Второй мировой.
Угу.
Что могу сказать еще? В то время как раз наметился такое затишье в мире танковых симуляторов, но вот начало 90-х принесло новые плоды в разработке 3D-графики. Пока Кармак с Ромеро купали свои Феррари, в то же время появился и конкурент, добившийся примерно того же, но другим путем, в чем-то даже их превзошедший. Кстати, в отличие от ID, вернее от ID
Software,
они очень долго, почти 8 лет, кормились за счет свежих игр на этом движке, усовершенствованном, конечно. А речь идет о фирме NovaLogic, которая в 92-м выпустила вертолетный симулятор Apache, а следом пошел танковый сим Armored Fist.
Ну, я так понимаю, что они были примерно вот на одном движке, да?
Да, и в том движке было интересно то, что там использовалась технология вокселей, то есть объемных пикселей. То есть, в отличие вот от всех этих игр, которые я сказал, где был такой, ну, достаточно плоская земля, в ней вот в играх от NovaLogic появился ландшафт, настоящий трехмерный ландшафт. То есть, не то, что вся карта простреливалась с одной точки до другой. Вот, но хотя первая часть достаточно сумбурна графически, то есть интерфейс занимает много места, танки представляют из себя ползающие спрайты, Вот, но интересно, что он дает поиграть за обе стороны конфликта, имеет гипотетические кампании с горячих или нагревавшихся точек тех лет. Вот, например, армянско-азербайджанский конфликт там фигурирует, гражданская война на Кипре, Саудовская Аравия есть, есть, конечно же, вторжение Российской Федерации в Крым, через Белоруссию, кстати, есть Сирия. То есть, ну, все конфликты были разобраны. Но эта игра, тем не менее, она была симулятором, то есть не аркадой. Вышло всего 3 игры, последняя из которых, кстати, весьма такая приличная. А затем фирма сконцентрировала свое внимание на серии шутеров Delta Force и их производных, где они, как и в Battlefield, попытались показать разные стороны боевых операций в одной игре. То есть и техника, и солдаты на одной большой карте.
Вот. Были другие попытки, особенно ближе к концу 90-х, когда технологии позволяли гораздо больше, чем в начале 90-х, 80-х. Например, хардкорный, очень хардкорный Panzer Elite.
Кстати, игра настолько хардкорна, что разработчики не стали включать в нее туториал. Туториал есть в виде текстового файла в одном из патчей. Он прилагается.
Ну, скорее всего, был мануал.
А мануал был, но туториала не было.
Ну, понятно,
там такая
мануально
описка, что типа
мануально надо читать.
Наша игра не такая сложная, но из-за того, что типа много игроков возбухает, мы решили вложить этот файлик.
Угу.
Вот. Но игра, конечно, сложная. То есть в ней, в отличие от даже игр начала 90-х, есть настоящие трехмерные карты, то есть с постройками, с ландшафтом и так далее. С разными сторонами конфликта, то есть ты можешь ехать в одном батальоне, с тобой там воюет другой батальон, несколько, опять же, вражеских батальонов, то есть такое.
Масштабные, в общем, такие битвы, не просто там 2-3 танка, да?
Появилось такое ощущение полноценной такой военной кампании, а не просто тира на жестянках. То есть, возможно, разработчики просто не понимали, насколько они сужают вот круг потенциальных игроков, обвешивая игры все новыми и новыми функциями, то есть делая их сложными.
Ну, казалось бы, они должны стараться делать не сложными, а более реалистичными. То есть, вот, пользование всяких объектов для маскировки и так далее. А сложность, она в основном из-за того, что неудобно или там непонятно. Вот, например, когда я посмотрел игры Novalogic, вот первую, например, да, Armored Fist, мне показалось, что там вообще ничего нельзя разобрать. Где там что? Где танк, где что? Вот это уже хардкорность получается.
Но это не хардкорность, это получается ограничение, видимо, технологий, когда на экран все сразу не уместишь, интерфейсы.
Проблема не в интерфейсе, а просто вот на самом экране, да, где ландшафт и танки, там какая-то каша. Может быть, это мне так показалось, но субъективное
мнение.
Ну да,
что-то такое есть, потому что там были спрайты, опять же, на таком.
Ну просто вот эти вот воксели, они достаточно крупные, и они иногда, так сказать, размазываются как-то.
Да-да-да, есть такое. Да, но с одной стороны, вот вроде эти игры такие сложные и ограниченные, с другой стороны, у нас есть обратный пример творчества Paradox Entertainment, да, которые делают глобальные стратегии. Вот флагманская стратегия Europa Universalis, она разошлась на данный момент 500 000 копий, если не больше, ну, с начала этого года. Хотя, казалось бы, игра очень большая, очень такая, непростая.
Все-таки это пошире, наверное, чем танковый симулятор.
Да, но опять же, в то время стали активно использоваться мультиплеер в играх. Опять же, с несколькими режимами, типа Deathmatch или Capture the Flag, что давало возможность мне сразу нескольким танковым массам вступить в конфликт. Уж не знаю, какое там было ограничение, эту информацию сейчас найти как-то сложно. Вот очаг, опять же, интереса в конце 90-х, он быстро угас, и в 2000-х годах, последние 14 лет, все весьма тухло. Но должен тут отметить одну важную вещь. В 2000 году появилась игра Steel Beasts, наверное, о которой вообще мало кто знает. При том, что вот мы вот об играх, которых мы только что упомянули, Panzer Elite, были там другие, Panzer Commander еще, где была трехмерная графика, то есть отличные текстуры, какие-то погодные эффекты. А в этой игре Steel Beasts использовались спрайты. Ужасная графика в разрешении 640x480. И однако она считается самой реалистичной в своем поле.
Любительская, небось, игра.
Кажется, там было не в том, что она уже любительская, просто была маленькая команда, которая, видимо, очень долго её делала. Не успели, так скажем, за поездом технологическим.
Ну, делали сначала в 70-х, да?
Наверное, да. Не торопясь. То есть разработчики выпустили даже профессиональное издание, которое они сейчас продают за $125. И армии разных стран используют эту игру для тренировки. Армии, в смысле, стран НАТО. Поскольку там есть разные танки, и М1А1, и леопарды, и какая-то другая техника. То есть она реально используется для тренировки танкистов. И обучения их работать в команде. Потому что в этой игре тоже, как и ну, в любом симуляторе, каждый выполняет свою функцию. То есть игра оказалась столь востребована в военных кругах, что разработку второй части игры разработчики попросту забросили. Про 2000-е давай, рассказывай, раз ты.
Последние годы уже происходят, на самом деле, как-то интерес у разработчиков, может быть, у игроков вернулся к, именно к симуляторам танковым, не только онлайновым. Но большинство игр были выпущены русскими или украинскими разработчиками. Не знаю, с чем это связано, но вот, например, компания Gravity Team, украинская, да, является автором нескольких симуляторов. Steel Fury, Steel Armor, Балканы в огне.
Другая русская игра, Т-34 против...
Да, Т-34 против Тайгера. В принципе, неплохая игра, но довольно-таки кривенькое управление. Вот, но в принципе, последние игры действительно такие детализированные и, ну, меньше условностей.
Ну, это понятно. Само собой разумеющееся. Если бы они были тупее, это было бы странно. Если мы бы Battlezone вернулись.
Ну вот мы же начали с того, что World of Tanks, да, он как раз вернулся к более аркадному геймплею.
Ну это сознательно вернулся.
В ущерб того, чтобы было...
Ради популярности.
Да, чтобы было больше стрельбы и экшена, не учитываются какие-то элементы управления реальных танков. Как, например, вот в симуляторах последних, где нужно снимать с ручника его или...
Да, следить, чтобы движок не перегревался.
Да-да-да. Действительно, да, это тоже.
Да, ну это, конечно, очень комплексные симуляторы, даже над изучением которых просто, чтобы понять, как играть, как управлять танком, можно провести немало времени.
Опять же, нужно в бинокль высматривать командиром.
Да, никакого тебе засвета нет. Я думаю, что уменьшение интереса, ну, во-первых, ведь интерес к каким-то вот авиасимуляторам ведь тут тоже как бы поменьше стал, да, чем там в 90-е годы, как было просто прорва. Я думаю, что одно дело здесь в том, что, во-первых, игры стали как бы более глобальнее, то есть, если взять, допустим, игру типа Battlefield или Operation Flashpoint, или Arma, Arma это Zout, там что, там на одном поле боя встречаются и, как в шутере, люди бегают, разные классы игроков. Так и ездят они на танках или чем-то еще, летают на самолетах. То есть для тех, кто интересен таким экшен-геймплеем, для них, я думаю, хватает этих игр в качестве таких покатушек. Вот. А более серьезные симуляторы, они как бы уже рассчитывают на более серьезную аудиторию. То есть таких казуальных игроков как бы они не интересуют, потому что вот их потребности перекрывают уже имеющиеся игры.
Ну, может быть, ты прав, да, что раньше все-таки, ну, многие вот танковые игры, они использовались как раз для того, чтобы так просто погонять, пострелять без осмысленной деятельности. Но, с другой стороны, вот, ну, по моему опыту, старые танковые игры, не получается так играть с наскоку. Нужно все-таки немножко думать. Или, так сказать,
здесь, я думаю, дело в том, что кривая сложности просто у этих игр, она была очень такая высокая, то есть она очень рандомно выскакивала.
Ну, просто геймплей не совсем как так экшеновый получается.
Ну да, то есть это таких одиночных, ну, игр, да, перешли к каким-то стратегиям, где ты там можешь управлять. Одни были отрядом танков вести одновременно и как на стратегической карте работать и командирам отдавать приказы на поле боя. То есть, вот это конечно, сложнее гораздо.
То есть, все-таки симулятор — это не должна быть такая игра, где ты, значит, на одном танке, так сказать, валишь там сотню противников.
Ну да, как команда, да. Да, но в завершении нашей передачи мы можем сказать что очередной раз мы можем наблюдать, как история следует по спирали. Мы приходим к тому, откуда и ушли. Почти 40 лет назад появился мультиплеерный танковая экшен-игра, которая во многом опередила свое время и снискала определенную популярность. Но некоторые идеи требуют гораздо больше времени для принятия и созревания, чем другие. Поэтому сегодня мы можем наблюдать World of Tanks, который является, ну, скажем так, может быть, несознательным продолжением, развитием этой 40-летней идеи.
Теперь уже появилась возможность действительно массовому, так сказать, игроку. Миллионы, может быть, людей играют, да, в это дело. Чего не было тогда. То есть, по сути, началось все именно с игры платформы Plato.
Да, на этой интересной мысли мы заканчиваем нашу передачу. Да, расскажите нам, какие симуляторы вам нравятся. Или играете ли вы в World of Tanks, нет или почему. С вами был Virgil.
И Дима Алос.
Был подкаст номер 17. Всего хорошего.
До следующих встреч.